грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. 50 лет назад, в апреле 1964 года, премьера спектакля «Добрый человек» из Сизуана по пьесе Бертольда Брехта ознаменовала рождение нового театра. Режиссер Юрий Любимов со своими учениками по Щукинскому училищу стали основателями знаменитой «Таганки», легенды театральной Москвы. Полувековую историю театра на Таганке в дни его юбилея мы анализируем и вспоминаем с актером Вениамином Смеховым. Он у нас на прямой связи со студией, обозревателями «Радио Свободы» Юрием Вексером и Леонидом Велиховым, а также с кинодокументалистами, авторами фильма «Гамлет с Таганской площади» Александром Ковановским и Рафаэлем Аваковым. Они находятся в нашей студии. Первый вопрос Вениамину Борисовичу. Добрый вечер, вас с юбилеем. Вениамин Борисович, когда вы пришли в театр и какими были ваши первые роли? Вам слово. Слушаем вас.
На вопрос «Добрый вечер» отвечаю «Добрый вечер». На вопрос о моей «Таганке» я пришел в 62-м году, будучи уже второй год актером вахтанговской школы, то есть после Щукинского училища. И я попал вот в такой провинциальный театр драмы и комедии. Параллельно на улице Вахтангова, так называлось, дом 12А, это наше Щукинское училище, шумело на всю театральную Москву. Вот дипломным спектаклем «Добрый человек» из Сизуана, куда меня привел или заманил мой бывший младшекурсник, известный артист Алексей Кузнецов. Он играл одну из главных ролей. Я пришел и подивился не только тому, что было на сцене, но и количеству, скажем так, взрослых людей в зрительном зале, знаменитых, включая там Юрия Завадского, Дмитрия Шостаковича и даже жену тогдашнего лидера страны Нину Петровну Хрущеву. Это было начало. А через короткое время выяснилось, что Любимов согласился этот спектакль «Добрый человек из Сизуана», дипломный спектакль, сделать театром именно в стенах старого вот театра драмы и комедии. Так родное училище появилось вот на мое счастье там, где я уже работал. Была реорганизация, было много всяких писем, жалоб на то, что происходит. Но через короткое время выяснилось, что все в порядке. И те, кто жаловались и устроились в других театрах тогда, при всех недостатках и кошмарах советской власти, но социально людей обустраивали. Вот на фоне там, не знаю, равенства в нищете или как-то еще. Но тем не менее, все, кто там, по-моему, процентов 80 или 60 старого театра, оказались вне его, а мы вот 23 апреля 64 года, и те, кого Любимов сохранил из прежнего состава этого театра, и те 8 человек, кого он взял со своего курса, вот родился спектакль «Добрый человек» из Сизуана имени дипломного спектакля того же названия.
Давайте послушаем тогда Юрия Вексера, одного из первых зрителей этого спектакля. Добрый вечер, Юрий. Каковы были ваши первые впечатления от родившегося театра? Вам слово.
Добрый вечер. Хотя «Добрый человек» не был моим первым спектаклем, но уж раз Вениамин упомянул о нем, хочу сказать, что, конечно, это было открытие какого-то другого языка, легкого, поэтичного. Это был такой, несмотря на то, что это была пьеса Брехта, но это другая эстетика. Это было открытие для меня поэтического театра. Это легкость, с которой эти смыслы раскрывались перед нами с замечательным исполнением молодых актеров, она именно и поражала. Она, собственно говоря, поражала, видимо, и в стенах училища. Ну, первые же спектакли, вот они этим свежим озоном, не похожим на то, что шло на других сценах, этим и завораживало, этим и привлекало.
Давайте послушаем нашего коллегу Леонида Велихова, который считает театр на Таганке первым университетом для многих советских людей.
Современному молодому человеку даже трудно понять, трудно представить себе, что такое был театр в жизни его соотечественника, его соотечественников вот советской эпохи. Это было гораздо больше, чем театр. Это, наверное, было что-то похожее на церковь, на храм и одновременно на второй университет, если вспомнить знаменитое выражение Белинского. Люди приходили в театр для того, чтобы действительно как-то приобщиться к какой-то истине и как духовно очиститься. И только театр, как единственное такое коллективное, массовое искусство, происходящее на, сейчас, сегодня, на твоих глазах, мог эту возможность дать. Он действительно в советское время очень многое собой заменил, что из жизни было вытеснено. Ну, прежде всего, вот я упомянул церковь. И театр на Таганке был совершенно в этом смысле уникальным местом, потому что были прекрасные театры, были прекрасные режиссеры, мы никогда не будем их, не будем забывать все имена современников любимого, и Валентин Плоучик, и Борис Равенских, и Георгий Товстоногов, и еще можно назвать ряд имен, и более старшее поколение, уходившее, уходящее, но тоже еще у многих бывшее на памяти, Николай Хлопков, Николай Акимов и так далее и тому подобное. Но Любимов создал нечто совершенно уникальное, потому что вот он создал свою такую театральную, пусть не покажется таким богохульским определением, театральную церковь, театральную веру, театральный храм.
У нас в студии кинодокументалисты, авторы фильмов о театре на Таганке. Первый вопрос Александру Ковановскому, создателю творческого объединения «Ракурс». Какими находками из документальной кинолетописи театра можно похвастаться за последнее время?
Ну, добрый вечер. Не похвастаться, а порадоваться, наверное, все-таки, да? Поскольку известно, что... Как и документальная хроника, связанная с жизнью Владимира Семеновича Высоцкого, так и вот этот вот наиважнейший раздел документалистики, документальной хроники, связанной с театром на Таганке, все материалы, которые в течение нескольких десятилетий нами отыскиваются, разыскиваются буквально по крохам. Как известно, например, в 60-е, 70-е годы ни один спектакль театра на Таганке не был снят целиком. Никем. Вообще. Никогда. Так или иначе, нам за те несколько десятилетий, что мы занимаемся этой работой, удалось в разных странах, в разных архивах, в частных архивах, телевизионных архивах, сделать какие-то находки. И вот, отвечая на ваш вопрос, что было за последние годы действительно абсолютно такими новыми открытиями, это, в частности, ну, может быть, в том числе и те два фрагмента, которые нам предстоит посмотреть и сегодня. Это съемка, сделанная телевидением Черногории, где Владимир Высоцкий рассказывает о своей работе в театре. Это первая зарубежная съемка, первая съемка Высоцкого, сделанная за границей, где он вообще поет свои песни и в том числе посчитал важным начать свой разговор именно о театре на Таганке.
Давайте как раз сейчас и посмотрим этот фрагмент.
Моя фамилия Высоцкий, зовут меня Владимир, работаю я в Москве, в Московском театре на Таганке. Московский театр на Таганке – это очень популярный коллектив в Москве. Его очень любят зрители московские, и не только московские, и в Союзе. И я работаю в этом театре со дня основания. Театр молодой, и несмотря на то, что мы существуем 10 лет, у нас уже есть свой зритель, много своего зрителя. Спектакли нашего театра довольно необычные. Мне кажется, что все они очень интересны. Я даже немного позже расскажу об этом. И почему такая популярность у нашего театра? Это трудно ответить на этот вопрос, но мне кажется, что по двум причинам. Первое – это высокая гражданственная направленность каждого спектакля. А второе – что каждый спектакль сделан в очень яркой форме. И каждый спектакль имеет свой образ, как у художника, так у режиссера и у актеров. Мы играем без гримов. Есть спектакли, в которых мы играем по нескольку ролей сразу. Ставим мы совершенно различный репертуар. Я в этом театре играю совсем разные роли. Например, я играю Галилея в пьесе Брехта «Жизнь Галилея». Играю безработного летчика в спектакле «Добрый человек» и Сезуана Брехта. Много других ролей. Гамлета, например.
Вениамину Борисовичу Смехову вопрос. Как встретили в театре Владимира Семеновича Высоцкого, когда он пробовался, а затем стал его актером? Вам слово, Вениамин Борисович.
Я не расположен говорить о мифологии пафосом. Это в жизни было очень просто. Володя был один из артистов московских театров и выбрал театр на Таганке после театра Пушкина, с которым он продолжал дружить, там много его друзей было. А на Таганке вот то, что врезалось сильно, что выделило, скажем, Высоцкого, это какая-то была общая наша коммунальная встреча в связи там с каким-то праздником у Рамзеса Джабраилова, нашего чудесного артиста. И мы все сидели в пустой комнате на Дубининской, общежитие, и человек с гитарой в буклистом пиджачке, в котором он проходил много-много лет, как каждый из нас в своем, спел песни, которые мы слышали, и в том числе я сразу сузил круг твоих знакомств, одел обул и вытащил из грязи, но за тобой тянулся длиннющий хвост твоих коротких связей, нам стало хорошо. И кроме того, уже за 2 года до этого еще не было театра, а Петр Фоменко уже был в драме и комедии, он был нашим кумиром, вот тех, кто попал. И он поставил спектакль «Микрорайон», где звучала песня Володи. В тот вечер я не пил, не пел. И вот так как-то все сплелось. И это была маленькая роль в «Добром человеке» Сезуана, первая Володина, потом вторая, потом судьба, конечно, вынесла его на первый план, когда через год или через 2 года Коля Губенко, ну, самый яркий и большой артист, так как и Зинаида Славина, 2 были лидера театра, ушел в режиссуру, и Володя Высоцкий сыграл его роли и в «Павших и живых», и в «Добрый человек» Сезуана. И постепенно становился действительно самым. Вот. Но много-много там всего, и не знаю, как вам сказать. Это была жизнь, в которой мы не замечали быта, ибо с утра до вечера работали, вкалывали, и знали высокую цену тому, что стоило 2 копейки в билетной кассе, но зато наши коллеги из других театров попасть им было трудно. Леня Велихов не назвал, конечно, главного нашего старшего брата, театр «Современник». Мы шли за ним, и зрители оттуда шли за ним. И гражданство, и то, что гражданственность, и то, что называлось подтекст вместе с текстом, этот феномен языка театрального в то время отличал оба театра. Один мхатовской категории, а другой вахтанговской. Наш был более яркий, и мы были моложе, и нас закрывали чаще, и наши спектакли. Володя Высоцкий однажды сказал на одном из вечеров, что наш театр родился в протесте. Я это процитировал в своих документальных фильмах. Вот сейчас они на канале «Культура» шли все эти дни, и сегодня в частности. Ну и это важно, что это протест не сегодняшнего образа, там, не знаю, Удальцова или Болотной. Это протест внутри театрального языка. Это возрождение того, что было в репрессивные сталинские времена, как будто бы навсегда захлопнуто. Это был язык русского Серебряного века и русского или российского авангарда. С этим пришел Любимов. Поэтому в театре хорошо себя чувствовали те, кто тогда были. Это и Шостакович, и Николай Эрдман, Михаил Вольпин и так далее.
Спасибо. Вопрос Юрию Векслеру. В каких ролях вы видели Высоцкого на сцене театра и каким он вам запомнился? Вам слово, Юрий.
Видел во всех ролях, я бы сказал, и даже не раз, потому как был фанатом, как сегодня говорят, «Таганки». Первый раз видел спектакль «Антимиры» и запомнил, хотя Вениамин Борисович правильно говорит, что, конечно, первые годы Губенко явно был как бы лидером, но Высоцкий, например, в «Антимирах» запоминался сразу. Там стихотворение Вознесенского: «Час отлива возле чайной, я лежал в ночи печальной, говорил друзьям об озе и величии бытия, но внезапно черный ворон примешался к разговорам, вспыхнув синими очами, он сказал: а нафига? Там ведь угадывается другая рифма, и Высоцкий с этим играл. Он лежал в ногах актера, читавшего текст, и когда это было, он говорил, а нафига? Но на самом деле, конечно, он, на мой взгляд, мужал как актер. Он становился мастером с годами, мастерство это росло, и он созрел до высочайшего мастерства, как мне кажется, в своих последних ролях, а именно в роли Лопахина в «Вишневом саде», который поставил Анатолий Фрост, и в роли Свидригайлова в «Преступлении и наказании». Хотя, конечно, был Гамлет, хотя, конечно, был Галилей и все такое, но он рос, и он, конечно, стал мастером во второй половине своей работы на «Таганке».
Успех «Таганки» неотделим от имени Юрия Любимова, уверен Леонид Велихов.
Любимов с его социальными, политическими, очень острыми эскападами, очень острыми аллюзиями. Действительно, он в совершенстве овладел вот этим вот театральным таким эзоповым языком, языком аллюзий театральных, художественных. Он при этом всегда оставался очень большим художником в каждом своем спектакле, открывавшим что-то новое, открывавшим новых артистов, открывавшим новых авторов, заставлявшим совершенно по-новому взглянуть на те или иные произведения, и поэтические, и прозаические, ну и драматургические, между прочим, хотя он мало ставил пьес, взглянуть совершенно новыми глазами. Место театра на Таганке было настолько уникально, что не случайно вот Таганка и прошла весь путь, тот отрезок пути Советского Союза, который выпал на ее долю с 64 года до уже времени упадка и распада Советского Союза, в какой-то такой совершенно одновременной и параллельной фазе. Я помню совершенно потрясающее, тяжелое время, когда Любимов был лишен советского гражданства. До этого он покинул Советский Союз. И это были одновременно ведь и годы очень тяжелого застоя. 84-й год – это бесконечная смена один за другим, одного за другим умиравших советских лидеров. И вот театр на Таганке, который остался сперва без Любимова, а потом в него был назначен тоже крупный режиссер той эпохи, Анатолий Фрос, человек, совершивший, к сожалению, конечно, трагическую ошибку, когда он согласился на это назначение, придя в чужой, не просто, опять же, не просто в чужой театр, но в чужой дом, в чужую, как кто-то из таганских актеров сравнил, в чужую постель. И, конечно, он там не прижился, и на памяти были все эти... Это тогда Москва очень бурно обсуждала все эти конфликты Эфроса с труппой. И как один за другим, я помню совершенно это незабываемое время, один за другим любимовские спектакли снимались.
У нашего гостя Рафаэля Авакова, кинодокументалиста, свои воспоминания связаны со спектаклем «Антимиры».
Да, это был 72-й год, был юбилейный по счету спектакль, когда уже поэт Андрей Вознесенский приходил на этот спектакль и участвовал в этом спектакле. Я был на этом спектакле, и сборник, замечательный сборник его стихов, он подписал этот сборник прямо на этом спектакле, где Владимир Семенович читал знаменитый монолог из «Озы»,
который
Юрий Векслер привел, да. Вот. Это было очень удивительно, потому что сам по себе спектакль, он настолько был живой, как организм. Он уже шел много лет, но не было никакой догмы Это был вот живущий организм. То есть воспринималось все естественно. Это было прекрасное, конечно, время.
Да, слово Александру. Напомните о вашей находке съемок репетиции спектакля.
Ну вот да, одна из любопытных, я думаю, для людей, которые смогут сегодня увидеть это на экране, ну или для радиослушателей, которые смогут лишь послушать, репетиция спектакля «Пугачев», период, можно сказать, становления «Таганки», 67-й год, осень 67-го года, отыскалась удивительная совершенно съемка, совсем недавно, буквально вот чуть больше года назад. Фрагментик, который мы предлагаем нашим слушателям и зрителям, это одна из репетиций. К сожалению, неизвестно точно даты конкретного дня, когда это снималось, но по нашим предположениям, мы, конечно, это выясним обязательно, по нашим предположениям, это где-то, может быть, за месяц до премьеры. Общение Юрия Петровича со зрителями сегодня останется за кадром, а монолог «Хлопуши» в том виде, в котором он был тогда, в 67-м году, именно рабочий такой прогон, вы все это услышите и увидите, вот мы предлагаем вам посмотреть.
Давайте посмотрим.
Бешеная, кровавая муть, что ты, смерть или исцеление калекам, проведите! Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека! Я 3 дня и 3 ночи искал вашу мёд. Тучи с севера сыпали каменной грудой. Слава ему! Пусть он даже не Петр, чем его любит за буйство и утарь. Я 3 дня и 3 ночи блуждал по тропам, солнце рыл глазами удачу, ветер волосы мои, как солому трепал, и цепами дождя обмолачивал.
Не надо, браступай, вставай.
И цепами дождя обмолачивал. Но ослабленное сердце никогда не заблудится. Эту голову шеи шевить нелегко. Оренбургская заря красношерстной верблюдицей рассветная роняла мне в рот молоко. И холодная корявая вымя сквозь тьму прижимал я, как хлеб, к истощенным векам. Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека! Проведите меня к нему! Я хочу видеть этого человека! Кто?
Да, вот мои гости говорят, что это первое дебют вообще этой пленки на телевизионном экране. Тогда вопрос Вениамину Смехову. Как проходили легендарные худсоветы? Вот тут, в частности, на этой пленке сохранился фрагмент одного из худсоветов перед спектаклем «Пугачев». Вам слово, Вениамин Борисович.
Спасибо. Я кажусь себе немножко лишним в этой беседе, потому что меня уводят все время туда, где правда, а это идет мифология, в том числе в «Антимирах» цитируется наш дуэт с Высоцким, который называют монологом из «Оза». На самом деле монологи были потрясающие у него, «Ода сплетникам» или «Песня Акына». Это важное соединение двух исповедей Вознесенского и Высоцкого. А «Оза» это было шутливое, но то, что это запомнилось и цитирует, это было действительно шалость, это был фарс. Любимов искал жанры каждый раз. И Пугачев в этом смысле был великой новостью, ибо на худсовете обсуждалось это рядом с Николаем Эрдманом, которого Есенин называл будущим советской литературы, когда тот был совсем юным имаженистом. И Николай Альбертович Эрдман прожил последние 6 лет, можно сказать, не выходя из театра на Таганке. Не было бы такого Эрдмана другом Любимова и Таганки, не было бы такой Таганки. Любимов слушал очень, очень чутко тогда всех, и, как говорил Боровский, Любимов всегда был гением коллективного труда. То есть это был авторский театр, собранный из соавторов. И худсоветы, это было, каким-то многоголосием именно помощников любимого. Он умел замечательно заводить людей на разговор, а потом мог сказать, например, так, мы разговаривали, было очень много умных людей, имея в виду, что мы не очень, конечно, умные. Вот, но вот это решили сделать о Маяковском, о смерти, о гибели, о бессмертии. Ну, займись этим. Я в данном случае был, как это, награжден честью соавторства в драматургии. Но то же самое было, когда Любимов давал такие задания композиторам, Хмельницкому, Васильеву, Высоцкому, или тем, кто владеет пантомимой, там, вот, Юрий Медведев или кто. Но это было общее, это был такой замечательный художественный общак, а худсовет уже сам по себе был театром. Например, однажды все, как это сказать, предложения Юрия Корякина, Евгения Евтушенко, Александра Аникста, называю, так сказать, звездные имена, Вознесенского, о том, что могло бы быть интересным дальше, перебил великий театровед Быжиев, который сказал, что вышла замечательная замечательный перевод Михаила Донского «Тартюф». У вас в театре, сказал Байджиев, и приговорил Любимова тут же сходу. Любимов очень был чувствителен к такого рода снайперским попаданиям. У вас в театре есть «Тартюф», у вас в театре есть «Аргон». И все это разметил Байджиев, завел, и через там, не знаю, 2 недели мы начали работать над «Тартюфом». Любимов был очень мобилен. И когда там двухактный «Павшие живые» Николай Эрдман наедине с Любимовым вместе с Михаилом Вольпиным, я называю очень важные имена для отечественной культуры, разобрали и сказали, что это должен быть более мобильный спектакль. И убрали оттуда даже драгоценные вещи, как «Теркин на том свете» Твардовского. И это стал очень боевой спектакль о фронтовиках, поэтах, погибших молодых поэтах, «Павшие живые». Он стал одночасным. Худсоветы были, ну, отвечая на ваш вопрос, также многообразные, многохудожественные, многожанровы, как и сами спектакли.
Спасибо. Давайте дадим слово Юрию Вексеру. Как по-вашему, почему вот театр на Таганке, как считается, тоже один из мифов, который сегодня развенчивает Вениамин Борисович, что ему разрешалось чуть больше, чем всем остальным? Вам слово, Юрий.
Ну, если отвечать на этот вопрос, я думаю, что Юрий Петрович, помимо того, что он действительно мощнейшая в творческом отношении фигура, он еще и был борец. И он боролся за свои спектакли, и боролся при помощи своих друзей, членов худсовета. И постепенно навязанная ему властью борьба, наверное, не самым лучшим образом отражалась на творчестве. Например, Петр Иванович Фоменко покинул театр и пересказывал когда-то мне разговор с Любимовым. Он считал, что театр слишком уже занимается спором с теми, кто в Кремле. Вот. Но, с другой стороны, у театра был совершенно новый язык. И, наверное, те, кто за ним надзирали, они пытались увидеть там крамолу, которой, может быть, иногда и не было. Просто новизна языка их раздражала. Юрий Петрович вынужден был отстаивать это. Но тот, кто борется, тому в конечном итоге и больше позволяется, потому что он как, ну не знаю, схватка. Поэтому я думаю, что дело в его бойцовских качествах.
Спасибо. Отождествлять Таганку только с именем Владимира Высоцкого не совсем справедливо, полагает Леонид Велихов.
Прежде всего, Высоцкий, ну действительно, вот как Вознесенский сказал в стихотворении, написанном на его смерть, что ну, ему тесны любые рамки. И Высоцкий выламывался, в том числе и из рамок театра на Таганке, при том, что он абсолютно совпадал с ним по темпераменту. Но он был гораздо больше, чем актер театра на Таганке. Он был, если уж его, как бы так сказать, сопоставлять с Таганкой, он был таким его духом, таким творческим двойником Любимова, или Любимов был двойником Высоцкого. Но Высоцкий, и если мы вспомним его актерскую судьбу в театре на Таганке, она не была такой уж грандиозной и великой. Был замечательный «Гамлет», был Я вспомню, был Хлопуша, я вспомнил последнюю роль, которую он замечательно играл, Свидригайлов, но на самом деле не такой большой список ролей, потому что, повторяю, Высоцкий был больше актера. Это не значит, что актер – это нечто маленькое. Поэтому, конечно, говоря об актерах театра на Таганке, мы должны вспоминать не только Владимира Семеновича Высоцкого, но, на мой вкус, первым Николай Губенко. И это, конечно, Вениамин Смехов, его великий Воланд. Это Алла Сергеевна Демидова, такое какое-то, я бы назвал ее таким интеллектуальным началом Таганки. Это и Зинаида Славина, которую Любимов обожал, при этом ссорился, но, наверное, она была все-таки, я думаю, его такой любимой актрисой. Так что это, конечно, целое созвездие актеров, из которых, увы, многих уже нету.
Вопрос Александру Ковановскому. В дни полувекового юбилея уместно вспомнить, что были и промежуточные, и первым из них был юбилей десятилетия Таганки. Я знаю, у вас тоже есть на этот счет находки.
Ну, да, действительно, вот продолжая тему, о которой сейчас как раз было сказано, перечисляя вот все эти замечательные имена актеров Таганки, некоторые фрагменты уникальной хроники иногда находятся, к счастью, не за границей, а оказываются на расстоянии вытянутой руки, что называется. Капучник, фрагменты капучника, который происходил в фойе театра на Таганке 23 апреля 1974 года, то есть вот ровно 4 десятилетия назад, снимал актер театра Сергей Подколзин. В силу разных обстоятельств пленка эта достаточно долго находилась, в общем-то, для широкой публики была неизвестна. Он любезно предоставил некоторое время назад нам исходные материалы, мы поработали со звуком, потому что, ну, она, к сожалению, не очень высокого технического качества, однако, тем не менее, удалось ее привести в достаточно такое более-менее смотрибельное состояние. И одна... Там довольно много интересных, очень трогательных, очень забавных вещей. Если она вот издана на одном из наших DVD-изданий целиком, там почти там около 20 минут, 16 минут примерно. Но вот фрагментик мы хотели бы сегодня предложить вашему вниманию, дорогие наши слушатели и зрители, для того, чтобы вспомнить не только о Владимире Семеновиче Высоцком, а действительно еще и о замечательных именах, о Валерии Сергеевиче Золотухине, которого вы сейчас увидите, о Виталии Шаповалове, который присутствует в этих кадрах, об Иване Дыховичном.
Виталий, слава богу, жив, здоров.
Да, нет, я имею в виду вспомнить, как... Конечно, Виталий жив, разумеется. Где на этих кадрах актеры театра исполняют песню «Дорожную».
Давайте посмотрим.
Долго ли мне гулять на сету? То в коляске, то верхом, то в кибитке, то в карете, то в телеге, то пешком, не в наследственной берлоге, не среди отческих могил, на большой мне знать дороги, умереть Господь судил, на большой мне знать дороги, умереть Господь судил. На каменях под копытом, на горе под колесом. Или ворву под разобранным мостом. И чума меня подцепит, или мороз закостенит, или мне лоб шлагбаум влепит, или проворный инвалид. Или мне в лоб шагбаум влепит. Непроворный инвалид. То ли дело быть на месте, по Мясницкой разъезжать. О деревне, о невесте. На досуге помышлять, то ли дело рём хорома, но часом поутру чай, то ли дело в разы дома, ну пошел же погонять.
То ли дело, братцы, дома. Ну пошел,
ну пошел,
ну пошел, все, ну пошел уже погонять.
Вопрос Вениамину Смехову. Вот вы слышали этот фрагмент. Вообще, благодаря самоотверженной работе наших гостей, кинодокументалистов, целая летопись театра сейчас собрана. Как вы считаете, почему иностранные документалисты были более внимательны и почему так небережно были соотечественники к творческому наследию вашего театра и мало сохранилось родных российских, что ли, доморощенных советских кинопленок? Вам слово, Вениамин Борисович.
Да, спасибо. Ну, я опять в сторону. Это не было Капустников, тоже это замечательные, знаменитые, то, что Сережа Подколзин снял кадры. Это вообще-то Пушкин, товарищ Веер, и музыка Юрия Буцко. И просто это дневное. У нас долго шел этот самый замечательный юбилей десятилетия. И днем это было там в зрительском фойе для избранных, а вечером это был действительно Капустник, где в роли любимого был Бортник, где эта же песня Золотухина исполнялась, переделанная и осмышленная, ну и так далее. И Таганка как Каховка или что там, Михаила Светлова. В общем, это был спектакль вечерний, он был Капустник, к сожалению, пленки этой нет. Но спасибо документалистам за все, что делается. Что касается иностранцев, то, во-первых, они не были особенно допущены. Во-вторых, те, которые были допущены ввиду фестивалей, каких-то еще чего-то, они не имели права снимать. В-третьих, они снимали тогда, когда нас стали выпускать за границу. И венгры, и болгары, слава богу, и в Югославии, когда мы были на Питофе, и сохранились эти вещи. У вгиковцев есть что-то, я надеюсь, что наши прекрасные документалисты знают гамлетовские куски. То есть ухищрение. Кроме того, помните, что тогда вообще ничего не было, каких-то возможностей вот так снимать, как мы сейчас можем на айфоны снимать. И кроме того, если говорить о Высоцком, он был запрещенный поэт. Это забывается, и сегодняшние молодые люди, которые любят Высоцкого и знают, убеждены, что известность его распространялась на издание фирмы «Мелодия». На самом деле ничего не было издано, кроме одной маленькой гибкой пластинки «Песни войны» и одной тоже вместо большой издали маленькую, обидев его на фирме «Мелодия», а все потом уже издавалось. Значит, особенно нельзя было вот так вот самовольничать и снимать, и упрекать западных любителей «Таганки» тоже не стоит. Они делали, что могли, и их работы театроведческие гораздо интереснее, чем то, что звучит, по крайней мере, сегодня, сейчас, потому что нынешние настоящие театроведы, они в ужасе от того, чем занимаются газетчики. Понимаете, там я не хочу называть имена каких-то пошляков, вроде там, не знаю, Заславского там какого-нибудь, или еще чего-то, которые известны только какими-то инсинуациями вместо любви и доброжелательства. Таганка была окружена доброжелательством, поскольку сама источала добротворчество. И Любимов, когда делал спектакли, и мы, когда приходили в театр, мы знали, что мы играем, кого бы мы ни играли, Тартюфа, Гамлета, Брехтали или Бориса Можаева, мы все равно играем сегодняшний день. Любимов говорил: смотрите, что за окном делается с нашим несчастным и прекрасным народом. Надо помнить о бедах родной земли. И, в общем, вот эти вот слова, которые сейчас звучат громким пафосом, они были ежедневным настроем и ключом к тому, что, конечно же, мешало властям так просто принимать спектакли, как они приняли только один, без попреков и упреков, «Мастера и Маргариту». Они испугались Воланда, которого я играл.
Спасибо. Вопрос Юрию Векслеру. Вот вы сейчас, живя в Германии, имеете более широкий кругозор. Как вы считаете, почему Юрий Любимов был оценен по достоинству мировым театральным сообществом, ставил оперы на знаменитых сценах, а у себя на родине подвергался гонениям и вот цензуре и преследованиям? Вам слово, Юрий.
Вы знаете, он действительно на Западе, наверное, самый, до сих пор, наверное, самый известный российский, тогда советский режиссер. Это ведь доказывается делом. Либо ты можешь, либо нет. Либо ты режиссер, либо нет. И Любимов, который впрыгнул когда-то в неведомую ему сферу оперной режиссуры, оказался и там состоятельным. И не зря ставил во многих оперных театрах мира. Поэтому режиссура, вот это такой дар организации всего материала, музыкального, художнического, любого. Этим даром огромным, как выяснилось, обладает Любимов. И потрясающе для меня в его биографии то, что он поверил в это в себе, в общем-то, в возрасте 45-46 лет. И оказалось, что и в 45, и в 46 резервуар идей и способность заражаться идеями других, и способность заражать своих актеров у него неисчерпаема. Мне кажется, единственное, что, если говорить о Германии, у Германии есть опыт более бережного и творческого обхождения с режиссерами. У нас в Германии режиссер работает по контракту, называется интендант, главный режиссер, 5 лет. Потом, может быть, еще 5 лет дальше он перемещается в другой город, забирает с собой костяк своей труппы, и таким образом происходит циркуляция живой крови. Если бы у Юрия Петровича в советское время это невозможно было бы это, то мне кажется, что мы бы стали свидетелями шедевров его режиссуры на протяжении всего этого времени. А я как зритель могу сказать, что, конечно, на мой взгляд, в творчестве театра на Таганке под руководством Любимова после первых 20 лет, и то это рекорд, после первых 20 лет, конечно, пошла полоса более слабая, там были свои озарения, свои победы, но, конечно, это не под силу человеку 50 лет держать театр с одной и той же командой.
Спасибо. Появление в России театра подобного Таганке в наше время невозможно, сожалеет Леонид Велихов.
Это невозможно, потому что невозможно вернуть, в принципе, то место, которое театр занимал в жизни общества, советского общества. Во-первых, никуда не денешься от того, что Таганка был советский театр. Советский театр, точно так же, как Мирхольд был советский режиссер. Это главное в Таганке и в Любимовском режиссерском творчестве. Это такой очень сильный антибуржуазный заряд. И когда Россия стала страной буржуазной, и общество обуржуазилось, Таганка и в целом театр, но прежде всего Таганка, конечно, потеряли в нем свое место. Ну, никак не может быть такой театр, как Таганка, таким предметом, субъектом потребления. Таганка – это прекрасная легенда театральная, прекрасный миф. Мне больше всего, конечно, жаль, что он так закончился. Что он так закончился, и что вот сегодня Таганка справила свое 50-летие без Юрия Петровича Любимова, что все закончилось таким тяжелым разрывом и разрывом навсегда. К сожалению, виновато не время, виноваты характеры человеческие, виноваты какие-то вполне, я думаю, даже личные конфликты и амбиции, потому что я считаю, что в силах и долгом и актеров таганковских, и Юрия Петровича Любимова лично было все-таки вот сохранить эти связи.
Вопрос Александру Кувановскому. Говоря о хронике, вот, о летописи театра, нельзя обойти, конечно, вниманием разговора о классическом легендарном спектакле о Гамлете.
Ну, да, действительно, потому что, в общем-то, в связи с этим тоже очень было много легенд. Мы были в Болгарии в середине 90-х, пока возили выставку туда, и разговаривали с огромным количеством людей, тогда еще с живым Любомиром Левчевым, Георгиевым, по поводу истории, что якобы на Болгарии был целиком снят «Гамлет». Много было легенд, много было разговоров, много было чуть ли не свидетельств тому. Ну, нет, к сожалению, на сегодняшний день вся наша раскинутая, в общем-то, так сказать, поисковая паутина пока не подтверждает того, что «Гамлет» где-либо и когда-либо был снят целиком, увы. Но тем ценнее те, в общем-то, небольшие находки, которые случаются время от времени. И вот одна из последних, Вениамин Борисович упомянул действительно уникальную, на наш взгляд, съемку, работу кинематографистов. Она была репортажная, она была сделана на репетиции «Гамлета» в 76-м году в Югославии во время проведения фестиваля «Битов». И несколько кадров были найдены вот буквально в 2008 году благодаря руководителю польского музея в городе Кошалин Марлены Зимны, которая занимается вот этой поисковой работой. Это фантастический совершенно человек, благодаря которой многие-многие российские зрители впоследствии, когда мы эти материалы получаем здесь, в России, могут их видеть, ну, в том числе и в наших фильмах. И фрагмент «Гамлета», снятого тогда в Югославии, вот мы предлагаем вам посмотреть небольшой
кусочек. Давайте посмотрим, да.
Под ваши крылья, ангелы небес, что вашей статной царственности надо? Ленивца Эльцина вы пришли шурить, что дни идут, а он под злую руку приказов ваших страшных не свершил. Не правда ли?
Цель моего прихода донат жизнь, твою почти ослепшую готовность. Но посмотри, что с матерью твоей. Она не в силах вынести удар. Кто Лоли слаб, страдает больше всех. Скажи ей что-нибудь.
Что с вами, мать?
Нет. Что с тобой? Ты смотришь в пустоту. Толкуешь громко с воздухом бесплотным. И конечно, нечаянные глаза, как сонные солдаты по сигналу, взлетают вверх концы твоих волос и строятся на вытяжку. Огонь боюсь, не надо остужать невозмутимости. Чем полный взор?
Ты не жив, нет. Смотрите, как он бел. История его и эта бледность могли растрогать камень. Отвернись. Твои глаза мне душу раздирают. Она на теле твердых чувств сдает. И я готов лить слезы вместо крови.
Вот вопрос Вениамина Смехова. Вот мы сейчас видели на кадрах этой кинохроники легендарный занавес гамлетовский, который сметает и моря, и континенты, нет уже Советского Союза. Как по-вашему, какова роль театра на Таганке в истории второй половины 20 века? Вам слово, Вениамин Борисович.
Спасибо за такое доверие, но все равно, как пимен театра, как меня обзывали, и меня, и Золотухина, я должен сказать, что не произнесено второе великое имя этого театра – Давид Боровский. И «Гамлет», и «Занавес», и «Час пик», и «Маятник», «Мастер и Маргарита», «Дом на набережной», «Зори здесь тихие». Все вот это вот замечательное время 70-х годов, и начиная с 68-го, с Кузькина, с Живого, Давид Боровский и Любимов – это был равноправный тандем, ни на что больше не похожий. И оперы, которые здесь назвали, случайно не назвав главного человека в опере, художника, Любимов заряжался, прикуривал от фантазии Давида Боровского. На сегодняшний день и в Милане, и в Австрии, и в Германии почитаемого вместе с Любимовым и отдельно от Любимого, гениального, и с Додином, много сделавшего в оперном искусстве. Но более всего, конечно, это драма и это театр на Таганке. История театра на Таганке не мне судить, поскольку я заинтересованное лицо. Любимов говорил, что отражать в кино спектакли не надо. Спектакли должны уходить в легенду, потому что это совершенно другое искусство. В театре актер и его сегодняшнее влияние, сегодняшняя чувствительность, а в кино это зафиксированное оператором, монтажером и так далее, актер там отступает на третий-четвертый план. не надо воспроизводить, только для архивов, может быть, хорошо. Значит, мифология театра на Таганке – это продолжение великой эпохи, повторяю, русского авангарда. И то, что Любимов и до сегодняшнего дня, даже там, где и людям, зрителям не нравится, там, «Князь Игорь» или «Бесы», это все равно принципиальное, навсегда вколоченное в интеллектуальное тело российской культуры, это живая легенда великого времени, который имеет огромное влияние на мировую культуру. Тут уж я свидетель, много поездивший, я понимаю, почему Любимова и театр на Таганке, и Давида Боровского, и Высоцкого так почитают театралы в мире. Потому что почитают вот это искусство, этот период, эту эпоху Малевича, Кандинского, Шостаковича, Прокофьева и так далее. И мы, наверное, в этом смысле выделяемся. Таганка в свое 20-летие. Казнить Таганку за то, что последние там 20 или 25 лет она была другой, смешно. Золотой век Таганки – это 64-1980, до конца Высоцкого. Дальше изгнание Любимова, из возвращения Юрия Петровича с западным опытом. Прав был Великов, это уже буржуазная Россия. И уверен, что и сегодня очень много всходов зеленых, которые отзовутся Таганкой. Влияние Любимова, Боровского, Таганки на сегодняшний театр.
Спасибо большое, это был Вениамин Смехов. И теперь слово Рафаэлю Авакуму. Скажите о финальном фрагменте нашего эфира.
Вы знаете, известно, что Владимир Семенович не исполнял, старался не исполнять чужих песен авторов, но для театральных работ он делал исключения, для таких, как Пастернак, Вознесенский. И вот сейчас мы услышим замечательную запись, единственную на территории тогдашнего Советского Союза, театральное исполнение в театре песни Вознесенского, песни Акына.
Это не песня, это стихи Вознесенского, которые просто ритмизованы под гитару. Это называется «Песня Акына».
Ни славы и ни коровы, ни тяжкой короны земной пошли мне Господь второго, чтоб вытянул петь со мной. Прошу ни любви ворованной, ни милости на денек. Пошли мне Господь второго, чтоб не был так одинок, чтоб было с кем посоваться, аукаться через степь. Для сердца, не для овации, на два голоса спеть, чтоб кто-нибудь меня понял, не часто, ну хоть разок, из раненых губ моих поднял царапнутой пулей рожок. И пусть мой напарник певчий, забыв, что мы сила вдвоем, меня, побледнев от соперничества, прирежет за общим столом. Прости ему, он до гроба одиночеством окружен. Пошли ему Бог второго, такого, как я и он.
Ну что ж, большое спасибо всем нашим гостям и участникам программы, с которыми мы сегодня обсуждали и анализировали полувековую историю Таганки, легендарного театра, который отмечает сегодня 50-летний юбилей. Нашими гостями были Вениамин Смехов, наши коллеги Юрий Векслер и Леонид Велихов, и кинодокументалисты Александр Ковановский и Рафаэль Аваков. Они были в нашей студии. Большое вам спасибо. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Михаил Косторов и Наталья Гуреева.
Спасибо. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9840, 11760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».